Обратно категорически приветствую.
Добрый день. Всем привет.
Это у нас продолжение.
Так как, на чем мы тормознулись?
Кружки, во-первых, полные опять.
Да.
Как-то Дементий ловко.
Дементий заботится.
Очень заботится. Остановились мы на отбытии в Сибирь.
Да.
Невозможно не вспомнить душераздирающую сцену. Мы вообще хотели, конечно, больше про литературку поговорить, но сцена настолько душераздирающая, что не вспомнить про нее нельзя. Она в сериале была хорошая, но тут гораздо лучше.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Ведут на этап, так сказать, людей с пересылки. Приходят, значит, они в Казанскую эту самую железную дорогу. И вот. Мимо едет паровоз. Один из сыновей многодетного крестьянина, долговязый мальчонка лет 12, неожиданно срывается с места, прыгает, цепляется за поручни, болтается, как котенок на ветке, уезжает вместе с эшелоном. Конвоир вскидывает винтовку, грохот выстрела сливается с гудком паровоза, облако густого клочковатого пара окутывает состав. Шум поезда удаляется так же быстро, как и настиг. Пар рассеивается. На путях остается лежать маленькое тельце, утонувшее в тулупе не по размеру. Ну, понятно, все уходят.
Да. Ну, тут опять-таки, возвращаясь к сказанному в начале, они что, уголовники? Хочется задать вопрос, а зачем ты в него стреляешь? Ну, если они ссыльно-поселенцы, зачем ты в него стреляешь? Объясни.
Тем более, ну, вот же 12 лет, как ты это объяснять будешь?
А, никак.
Никак.
Он же большевик, он стреляет, кого попало, и дальше пошел. Отвечать ни за патроны, ни за что вообще не надо, ни за стрельбу. Командира рядом нет, который видит все это. Товарищей по опасному бизнесу тоже нет. Отцу с матерью вообще похер, очевидно, что их детей тут стреляют прилюдно. Ну и всем остальным тоже до лампады, блин.
А в кино-то застрелили мальчику, ему там лет 5 или 6 вообще было, судя по всему.
Ну, это его там папа, интеллектуал, еще в побег отправил. Беги.
Да. А этот, видишь, сам по собственному почину запрыгнул на проносящийся мимо паровоз ловко. Но красный бандит оказался ловчее. От пули не убежишь.
Бред.
Мы-то, конечно, так смеемся, не потому, что нам смешно, когда детей расстреливают. Нам, наоборот, категорически не нравится, когда расстреливают детей. Ну, просто и в книжке, и в кино нам вот совершенно ужасную сцену превратили в дикую клоунаду, просто в дичайшую клоунаду, которая не могла быть в жизни, не была в жизни, выглядела не так. И это все превращается в нечто, от чего можно только чудовищно хохотать сатанински. Ну, по-другому никак. То есть вы какую-то трагедию превращаете натурально в клоунаду, какую-то петросянщину просто. Это очень обидно и неприятно читать. То есть вы, понятно, что ужасная сцена, ну, по сути своей, но по содержанию это смех. А смех, как известно, убивает все что угодно, в том числе и убийство он тоже может убить. Вот, пожалуйста.
И даже убийство ребенка, да.
Да, вот, пожалуйста, убийство ребенка, а выглядит это так, как будто только что Фима Шифрин что-нибудь отчебучил особо смешное на сцене, и все довольные смеются.
Ну, Фима в последнее время и не на сцене отчебучил.
Да. Да. Мы видели недавно известный фильм «Колыма. Родина нашего страха». Вот почти про то, что в книжке вот в этой вот.
Мастерски отчебучил, да.
Причем интересно, а вот у вас же этот мальчик был на учете, и на него будет дальше поступать питание на всех пунктах, где на вас рассчитано это самое питание. А значит, у вас что это получается? Мертвая душа с вами, что ли, едет?
Что скажет проверяющий, например?
То есть вот раз, хопа.
Для тех, кто не понимает, это кража. То есть вы воруете,
ну,
вы совершаете,
получается.
Да, неважно. Вы совершаете уголовно наказуемое деяние. Вот, списываете жратву на убитого человека. За это ответить можно. И если у вас кругом такой этот сталинский беспредел, и плюс еще все стучат друг на друга непрерывно, как-то у вас так получается. То есть вы считаете, что человек в вагоне их не пересчитывают, да? Вот этих вот 100 человек в один вагон.
Как выяснилось, пересчитывают.
Да, как выяснилось, пересчитывают. И живых, и мертвых. Мертвых, кстати, надо вести с собой. На всякий случай их сдать надо в надлежащее место. И тех, кого ты там застрелил на станциях, и тех, кто умер в вагонах, и всех надо вести с собой. Потому что если ты его с собой не привезешь, значит, он убежал. А если он убежал, а ты не видел, да? А я тебе сразу скажу, как бывалый оперуполномоченный, это ты ему побег организовал.
И сам взятку.
Да, и ты сядешь, да, да, да. Ну что за чушь вообще?
В кино-то это все объяснено. То есть как это все актируется? В кино нам показали. И это из книжки происходит, что у товарища Игнатова есть книга, где записаны имена, фамилии. И если что-нибудь с ними происходит, он просто в книге их вычеркивает и пишет убыл.
Что значит убыл? Что это за формулировка? Убыл в отпуск, в командировку, в краткосрочный отпуск, по болезни. Куда убыл?
Я затрудняюсь ответить. А самое главное, то, блин, какая разница? Я тебе завтра эту книгу заново напишу новую.
Так точно.
Всю.
Да.
И то, что я там что-то вычеркивал, зачеркивал, какая разница? Это не имеет никакой законной силы, это не документ ни хрена, потому что это подпись мою. Никто не завизировал.
А там и нет подписи, в общем-то.
Нет, ну ладно, допустим, я вот вычеркнул в книжке. Это может быть интересно лично мне, ну, в смысле того, что у меня есть некая записная книжка, по которой я сам сверяюсь, чтобы мне удобно было. Это, пожалуйста, сколько хочешь. Хоть 5 книжек. Но труп будет трупом официально только тогда, когда его смерть заактирована. Кто актировал убитого мальчика?
Зачем? Это же большевики. Стреляй в кого попало, разбрасывай трупы и уходи. Все нормально. Это, повторимся, это не 17-й год, это не революция, когда действительно там обстановка полного беспредела и вообще не поймешь, кто куда. Свадьбу в Малиновке, смотрите, там наглядно показано. А 30-й регулярные войска, у которых. Обратите внимание, даже в кино в этом дурацком одинаковая форма, одинаковые сапоги, одинаковое оружие, головные уборы. Ну, осмелюсь заметить, оружие оно стоит в оружейной комнате, где учтено. Оттуда ты его берешь под роспись, и патроны к нему дают под роспись. И сдавать ты все это будешь обратно, все это будут проверять и оружие, и наличие патронов. И хотелось бы узнать, куда ты их дел. А вокруг, значит, все, кто стоят, они не видят, как ты стреляешь, особенно командование твое. Они не видят, как ты стреляешь, и они не обязаны отчитываться, да, что рядовой Сидоров, там кто-то это пошел в побег, а рядовой Сидоров побег пресек. Ну, если оправдываться надо, если он все правильно сделал или неправильно сделал, я не хочу отвечать за Сидорова. Мы Сидорова завиноватим и напишем документы по-другому. Ну и в том и в другом случае их писать надо. И если гражданин в поезде или не в поезде скончался, то, соответственно, начальник поезда, начальник конвоя, приписанный доктор, труп, причина, свидетельство о смерти и прочее, прочее. И все вы под этим подпишетесь, и печати еще наставите, что характерно. И все вы за это будете отвечать. А труп где? А вот он, вот у нас привезен с собой.
Я уж молчу о том, что оставить труп посреди вокзала. Ну, просто лежит мертвое тело и начинает немедленно разлагаться.
Со следами насильственной смерти.
Да. Замечу. Да. То есть у вас посреди вокзала лежит труп. Ай, пусть лежит.
Да и хер с ним, да. Ну, это так у автора в голове. Вот она считает, что это нормально. Можно ли к этому, вот здравомыслящий человек, может ли к этому вообще испытывать хоть какое-то, я не знаю, там, доверие, недоверие. Но это же чушь собачья. Опять повторюсь, раньше говорил, вот у советских малолеток, например, надо было кричать, когда в побег идешь из-под конвоя. Не стреляй, бежит малолетка. И действительно стрелять не будут. Потому что по ним нельзя стрелять по закону. Это дети.
Он не совершеннолетний.
Да. А тут похер, да, давай, Валя. Видал? Не ушел? Кулацкая рожа.
А то ведь вырастет, и кулакаш получится. Кулакаш. А это все почему? Нам вот прямо сейчас это наглядно продемонстрируют. Почему? Потому что, вот смотрите, безграмотная Зулейка под мастерским пером Гузель Яхиной смотрит на карту Советского Союза. Велика страна, где живет Зулейха. Зулейха. Угу. Велика и красна, как бычья кровь. Зулейха стоит перед огромной во всю стену картой, по которой распласталось гигантское алое пятно, похоже на беременного слизня. Советский Союз.
Матом ругаться прилюдно нехорошо все-таки, но других слов просто нет.
Ну, то есть, оно как-то вот так. Во-первых, непонятно, тетя, которая ни читать, ни писать не умеет, и дальше своего Елбаш-Сити вообще ничего не видела, вообще ничего не видела, откуда она знает, что это карта? Ну, как бы, карта – это довольно сложная штука, мы все с ней хорошо знакомы, потому что учились в школе географии. А она вообще ничему не училась, она ни читает, ни писать, она говорит-то еле-еле. Но нет, однако она опознала, что это карта, Советский Союз похожа на беременного слизня. Сравнение-то какое еще?
А ты видел беременных слизней?
Я не думаю, что я отличу беременного слизня от небеременного слизня.
Я вот тоже как-то не очень.
Ну, вот, однако, отношение такое, что страна вся как кровь. И она мерзкая, потому что слово «слизень» вызывает ровно одну коннотацию в человеческом сознании, что это что-то такое, его даже трогать неприятно. Да. Не смотреть, не трогать, ничего. И вот, пожалуйста, кровавый беременный слизень. Это огромная страна, где живет Зулейха.
А вот скажи, пожалуйста, отвлекаясь, а вот в так называемой геральдике красный цвет, он что обозначает?
В геральдике все обозначает ровно одно, что ты имеешь право носить эту самую геральдику. Это просто визитная карточка. Но если брать настоящую геральдику, то геральдика – это визитная карточка. Не более того. Правда, не менее тоже. Поэтому красный цвет обозначает только красный цвет. Он называется чарвлинг, правильно.
Применительно к этому сказать могу ровно одно. Мне в Советском Союзе, и не только мне, объясняли, что это кровь, пролитая за пролетарскую революцию. Кровь – это вещь священная, в общем-то. А это святотатство. Это омерзительно. Омерзительно просто. Между прочим, под этим красным знаменем предки совершали подвиги и миллионами гибли за то, чтобы нам хорошо жилось.
Ну, кстати, Гюзель Яхина – это так за 40? Если я правильно все помню. То есть она в этой стране родилась, выросла, была выкормлена, а потом... вылечена, выучена.
А потом, как это у них принято, все предала, продала, и теперь вот испражняется на бумагу.
Это я называю подобного рода фразы акиджакнула. Угу. Гюзель Яхину акиджакнула прямо у нас на глазах только что. Ну и, конечно, прибытие в Сибирь великолепно. Вот та самая фраза, с чего мы почти начали. Я еще раз повторю, я знаю, что это кайф. С утеса Ангара открывалась как на ладони. Пышная зеленая грудь левого берега, левого берега круто вспучивалась, словно подоспевшая в кадушке тесто, падала ярким изумрудным отражением в свинцовое зеркало реки.
А где про женскую грудь?
Вот, грудь, пышная зеленая грудь левого берега круто вспучивалась, словно подоспевшая в кадке тесто. То есть все вместе, это просто литературно сделано невероятно. Смотрите, у вас сравнение идет левого берега с грудью, груди с тестом. Это же, может, вас обижали тети в детстве, Гюзель Яхина. Почему у вас, вы считаете, что грудь похожа на вздувшееся в катке тесто?
Может, ее окружают такие груди.
Ну, я как-то даже не знаю.
У меня... Слово «вспучивалось» и грудь. Вспучиваться может живот, когда тебя пучит. То есть, у тебя газы, которыми ты пердишь, блин. Вот от этого вспучивается. Грудь может
вздыматься.
Вот, не договариваясь, да. Вот грудь может вздыматься там от глубокого дыхания, в страсти, еще чего-то там. Вспучивается, блин. Что с русским языком-то? Какие-то кадушки, блин. При этом тут вопрос, а обычно правый берег в наших широтах реки как куда-то там текут, обычно правый берег высокий, нет?
А тут левый.
Да. Ну, тут не знаю. Но в моем понимании левый берег ниже, а правый выше.
Ну, понимаешь, вот смотри, Она вспучивалась и тут же падала ярким изумрудным отражением в свинцовое зеркало реки. Тут еще не хватает запятая. Обосравшись. Вот так да. вот. Изумрудным отражением в свинцовое зеркало реки, обосравшись. Вот это было окончательно хорошо.
Ну, в моем разумении, человек словом вообще не владеет. Вот вообще не владеет. И рекомендации гражданки Улицкой... Вы в своем уме, чтобы вот это определять как литературу, вы в своем уме вообще, знаешь, открой любой говно-ЖЖ, там вот подобных текстов.
Или Инстаграм.
Да, 100 кило... Инстаграм еще лучше, да. Вот 100 кило на гектар, просто сразу, блин, человек не умеет, просто не умеет.
В любом, хоть сколько-нибудь вменяемом учебнике по литературе, конечно, в моем любимом Elements of Style, элементы стиля, написано, что прилагательное, я своими словами, конечно, прилагательное – это вообще тяжелая артиллерия литературы. Всякие разные эпитеты, метафоры и прочее, их нужно применять в том месте, которое вы прямо нацеливаете на то, чтобы тут читатель охерел, завыл, забился, захрипел, обратил максимальное внимание вот на эти два предложения, потому что они какие-то ключевые в тексте. Вот там, конечно, ляпи. А если у вас вся книга с первой строки до последней, она без преувеличений наполнена вот таким изумрудным, апрельским, ноябрьским, холодным,
свинцовым.
Запревшим, свинцовым, вспученным, да. как грудь в кадушке,
да.
это значит, что вы рассеиваете внимание читателя вот, ну, просто куда угодно. Ну, вот я не знаю, что я вот, зачем я читаю. Это что-то охеренно важное, это «Берег Ангары».
Это она мастер художественного описания. Ага. Конечно, тут немедленно по аналогии с Рамуальдычем вспоминается цитата из предыдущего произведения. «Волны стремительным домкратом обрушивались на берег». Это вот оно. В самом прямом, так сказать, выражении. Но если почему-то про стремительный домкрат – это смешно, потому что глупость, а это значит литература, да?
Что большая вас... книга.
Да, что у вас большая книга, да. Как-то у вас там в большой книге. Вы попробуйте книги почитать нормальные, чтобы понимать, что это вообще такое литература и как слова в предложениях расставляют. Караул.
Да. Да, ну вот все уже, да, конечно, уже утопили баржу. Уже Игнатов запер всех в барже, и вот они уже.
А там написано, от чего баржа утонула?
От шторма. Налетел очень сильный ветер, поднялась волна и баржу перевернула, потому что в ней ехало, если не ошибаюсь, 300 человек, она и плюс еще инструмент им дали, потому что им герой актера Мадянова Кузнец, Зиновий Кузнец по кличке Зина, вот Зина Кузнец им дала там кучу тележек, пил каких-то там зерна, что-то еще, это все, конечно, с баржи утопло. Потому что ее в перегруз нагрузили, угу. страшный. Угу. Она там просела по самой фреш-борта, и там первая волна ее захлестнула, и все, финиш.
А такое бывает?
Причем она старая, как описано, баржа, которая еще при царе была построена. Переименована она, конечно, в Клару С.
В моей смерти Ким. Прошу винить Клару С.
Вот. Ц-ца. Ну и в силу того, что всех заперли в трюме.
Угу.
То?
Зачем?
Вопрос.
Загадка. Там загадка. Кругом загадки во тьме, блин.
Во тьме. Я еще когда кино разбирал, я задал риторический вопрос. Что вот, а они сейчас все, говорит, за борт посягают и утекут.
А раньше еще не посягали.
А это...
И куда ты утечешь?
Куда ты в Енисей прыгнув утечешь? Я прямо рекомендую. Попробуйте в конце лета прыгнуть в Енисей куда-нибудь.
Просто ради
в одежде.
Да, да, да.
Далеко вы утечете по этому Енисею.
Там дурачье всякое. Вот, блин, я люблю... комменты читать. А я купался в Ангаре. Да мне насрать, где ты там купался, идиот, блин, там холодно, тупо холодно, как в озере Байкал, например, вода все время 5 градусов. Можно ли купаться в Байкале?
Можно, конечно.
Можно.
Но недолго.
И в 5 градусов можно, да, если ты крепок. А можно найти затончик, где вот отмель и вода за день прогревается, и там тепло купаться, потому что нет никакого перемешивания. Но вода в Байкале плюс 5, и дальше что? Можно ли купаться? Ну, идиот, ё-моё.
А главное, в одежде-то прыгни.
Да я это, давайте по-другому, блин. Вы все прибыли из европейской части, туда идет, ну, наверное, одна железная дорога. Одна. Может, полторы.
Ну, тогда была точно одна.
Да. И убыть оттуда вы можете только по железной дороге. Не сомневайтесь, там вас ждут сотрудники ОГПУ с вашими портянками, документами и прочее. Если вы выехали туда с семьями, мне не совсем понятно, а как можно мужику, бабе и трем детям сигануть за борт? Дальше-то что, расскажи? Там народу не так много, как вам может показаться. Тотальный учет и контроль. И что, и куда ты там спрячешься? Ну что за чушь вообще? Ну в каждом этом самом чушь собачья. Какая на реке баржа утонула? Я знаю только одну пресную воду, это Ладожское озеро, где все время тонут. И сейчас, в том числе. Да, там может
налететь. На Байкале тоже тонут, еще как.
Это большая вода.
Да, всё-таки. Это море, считай.
Да. Вот налетело, да, перевернуло. Там, знаю, на реке, не знаю. Я как-то это.
Ну, опять же, там описана баржа в таком состоянии, что когда ее только начали описывать, я уже все сразу понял.
Сейчас утонет, да.
Когда их заперли в трюме, я понял уже со 100% гарантией, что они точно утонут, потому что иначе зачем их было запирать? Конечно, чтобы они утонули, только для этого. Ну вот, пожалуйста, утонули. Точно так же, как когда через там 10 страниц после застреления Муртазы героического, когда Игнатов прыгал смотреть на то, что у Зулихи такие зеленые глаза, я сразу понял, что он ее трахнет, конечно же. И так как Зулиха рожала только дочерей, вот уже понятно, что вот Игнатову-то она уж родит такого парня, что закачаетесь. Это тоже не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы сообразить. Где-то примерно, я говорю, в страницах 60-й. Лично я уже бы мог написать эту книгу сам, уже все ясно вообще, все вообще ясно, потому что сюжетные ходы, они как будто из картона по линейке вырезаны. Причем именно что из картона, потому что они плоские, под ними нет никакой глубины. Кстати говоря, как нет никакой глубины ни за одним из персонажей вообще. Ну потому что самый, наверное, много описанный здесь человек – это Игнатов. Про него рассказано очень много. Где там он за деникинцами бегал, где он от деникинцев бегал, что тут у него шрам, тут то, тут все. Ну, это хорошо. Это картонный персонаж, раскрашенный фломастерами. Он ярко раскрашен фломастерами, но от этого он не делается глубже. Он плоский. Почему? Потому что за ним нету никакого действия. Он ни хрена не делает такого, что могло бы его охарактеризовать. Это человек, который попал в некие обстоятельства. Такое бывает. Не вопрос. Мы все всегда в каких-то обстоятельствах. И литературные персонажи тоже в них находятся. Но обстоятельства понуждают человека на них реагировать.
И изменяться.
Да. Это человек. Он реагирует чисто как амёба. Ее ткнули слева, она повернула направо, ткнули справа, повернула налево, ударили током, уплотнилось, все. И никакого изменения в нем нет. Иногда в нем вдруг проскальзывает какой-то относительно нестандартный ход, да? Реакция нестандартная. Например, он подкатывает к Зулейхе, наконец, уже там у себя в поселке Семвым. Сунь-вынь, Семрук. Вот, точно, Семрук. И она сначала же ему гордо отказывает. Ну что, как реагирует нормальный коммунист-чекист? Начинает яростно бухать, естественно. Вот это я понимаю, да, это сюжетный ход, да, вот это нестандартно. Да. И он яростно бухает почти до конца книги после этого.
Да, он, ну, в кино-то он и до этого он все время пьет, непрерывно пьет.
Ну там все в кино
пытаясь пьют. От этих ужасов, которые он творит, забыться, ты знаешь.
Ну там все в книге пьют, потому что это у меня всегда. Ой, в книге, прошу прощения, в кино.
Я, как некоторым образом, это имеющий определенный опыт, ну, вот, например, начальник. Даже не в лагере. Вот начальник. Вот вчера он был просто сотрудник, а сегодня он начальник. Первое, что начальник заметит, это как изменилось отношение к нему окружающих женщин. Оно меняется сразу и радикально. Количество желающих с тобой потрахаться будет такое, что невозможно справиться. В общем-то, вот это физически невозможно. Ну, не говоря про другие причины. Но вдруг тебе, не все, понятно, не все, но вдруг тебе захочется не вот этих, которые жаждут, позвольте вам отсосать, нет, а вот эту, которая с такими предложениями не выступает. Как в таких случаях действует начальник? Ну, если он умный, этот самый начальник, как мужчина умный. Ну, что женщина в жизни хочет?
Надежность.
Это не касается всяких дур, обращаю внимание. Что нормальный человек женского пола хочет? Избавиться от всяких проблем. Да. И чтобы вот все было спокойно. В этом женская суть. Чтобы все было спокойно, я была окружена заботой, вниманием, любовью, спокойно рожала и выращивала детей. Вот этого хочется. Многие не понимают, что главное в этом деле это не любовь, а решение проблем этой самой женщины, чтобы она чувствовала себя как за стеной, за мужем. Ну, попробуй, организуй. Это вот Игнатов не производит впечатления какого-то дурака. При этом он трахает эту Настю или как она, Анастасия там.
А потом он какую-то Аделаиду.
Да, и в книжке, в кино нет. Ну, нет. Я к тому, что у него есть некий сексуальный опыт общения, да, с женщинами, в общем-то. Он мужик видный, людей саблями рубил. Самого саблями рубили. То есть это мужчина как самец, вот, пожалуйста. Ну и что бы он делал? Ну вот ты в лагере. Нам доступно объясняют, что это вопрос жизни и смерти. Например, поел ты досыта или нет. А еду раздаю я. И вот эта Зулейка, которая, значит, перед доктором Лейбой падает в койку, дерите меня, я на все готова, значит. А тут она не соображает, да, что вот это точно такие же обстоятельства, где жизнь и смерть, а тут ты, значит, не соображаешь, да, вот человек там тебя, так сказать, не отделяет вниманием. Дальше ты думаешь, вот мне тут еще лет 5 сидеть или 10, а может жизнь-то как-нибудь обустроить несколько иначе? И тут внезапно окажется, что когда девочка выбирает себе мальчика, у которого хорошие родители, крепкая семья, есть квартира, вторая квартира, в которой, возможно, мы будем жить, дача, машина, а вот есть симпатичный Вася какой-то, он прекрасный, но у него ничего из вышеперечисленного нет. И решение девочки, оно очень сильно предсказуемо, кого же она выберет. А тут вот мне 10 лет сидеть. Может как-то это начать обустраивать свой быт? Для многих открытие вообще, что масса женщин половым органом своим пользуется для прокладывания дороги не только по карьерной лестнице. И что? Вот вы хотите сказать, что это вот не работает? Но я хочу сказать вам, что вы идиоты. Что вот это вот «а я начну бухать» – бред сумасшедшего. Первое, что бы он сделал, он для начала. Ну, если такой дурак, отправил бы для начала ее на лесоповал, а потом оттуда бы спас.
Потому что она-то уже на кухне пристроится.
Так точно, да. Там нельзя хорошо на кухню. А нельзя на кухню пристроиться без моего разрешения. Здесь я начальник. И на кухне будет не тот, кто вам кажется какими-то мифическими силами туда определенный, а тот, кого туда поставлю я. А я туда поставлю того, кого надо мне. Будучи начальником и оперчастью одновременно. Работать там будет только тот, кого я скажу. Вот я тебя сначала на лесоповал, а потом с лесоповала выну. Могу в санчасть поставить. А могу при мне, вот ты просто меня кормить будешь и портянки мои стирать, и великолепно себя чувствовать. Я тебя хотя бы кормить буду и избавлю от тяжелых работ. Все, кто там присутствует, они все это все прекрасно понимают. Надо ли за это как-то расплачиваться? Ну, угадайте, какие решения принимаются. Вообще, даже не пытаясь об этом думать еще. Думать ты можешь только когда ты сытый, в тепле, у тебя все хорошо, и вот ты сидишь на диване перед монитором, и какое-то говно булькающее у тебя в башке там свербит, ёлы-палы, а еще у тебя клавиатура, и ты в потоке говна, да, исторгаешь в интернет. В реалиях все выглядит абсолютно не так. Нельзя сказать, что там щелкнул пальцами, и вот уже, хотя и так бывает. Там дальше в кино, кстати, присутствуют какие-то непонятные девки, ведите их. Мы тут в баню пошли с этим, с какой, с Зиной, ведите бледей. Это как интересно. А тут у вас, значит, получается, вот этих никто не трогает, а вот с этими вы в баню ходите. Как-то это не бьется, друзья.
А тем более у вас там все на всех стучат.
Так точно.
Это значит, что стучат и на Игнатова, и на эту самую Зину,
для стучат, многих,
значит, на всех.
Для многих открытие, как ты понимаешь, да.
Если уж налажен стук, то значит он налажен тотально, то есть стучат на всех. А вы нам сами рассказываете и показываете, объясняя, что это общество тотальной слежки. И вот у вас тут тотальная слежка, а тут она какая-то не тотальная, а тут ее вообще вдруг нету.
Да. Я замечу, опять-таки, как некоторым образом причастный, что среди этой самой интеллигенции, которая там вот такими красавцами показана, этот самый стук, он наиболее эффективный и самый громкий. Александр Исаевич Солженицын не даст соврать.
Да, а и, к сожалению, Сергей Павлович Королёв, лонгимаг, автор «Катюши», которые, как выяснилось, друг на друга написали по такому чемодану.
Ну, это способ конкурентной борьбы. Когда нынешним этим клоунам объясняешь, что вот у человека бизнес, и вот у тебя бизнес, и вот, а вы занимаетесь одним и тем же. Например, ну не знаю, что у нас? Ну, электронные зажигания для Жигули восьмерки продаете. Например. И он более успешный, чем ты. Что делать-то? Пиши в ментовскую заяву. Написал, пусть к нему придут. Изымут всю электронную технику. Конкурентная борьба. Это все нормально. Абсолютно. Вот это абсолютно нормально. Да? А когда на тебя вот так вот донос напишут, что ты просто мешаешь. Я не знаю, чем ему этот лонгимаг мешал и чем ему мешал Королёв. Но это способ конкурентной борьбы. Если вы сюда приплетаете, что это учудили проклятые большевики, нет, это не проклятые большевики учудили. Это вы так себя прекрасно ведете. И не надо тут никаких большевиков. Ты знаешь, вот среди варья, например, ни по какому поводу нельзя в милицию обращаться. Ни по какому абсолютно. Причина не совсем такая, как может показаться. Тот, кто обращается в милицию, это терпила, который не может своими руками нормально головой решить вопрос. Ты терпила, то есть ты унтерменш сразу по определению. Овца и вошь. Решай сам. А вот это не то, что западло, это такая низость, что я даже не знаю, ни в какие понятия не вписывается.
Ну, в общем, смысл-то в том, что в натуре и эту самую Зину, и этого самого Игнатова при первой же комиссии, а комиссии там приезжают, опять же, нам об этом пишут, они же общаются не только с начальством, они вообще в принципе общаются со всеми подряд.
Да.
Вверенный контингент сообщил бы, что оба начальника морально-нравственно разложились.
Я больше скажу, опять-таки, возвращаясь обратно, это не уголовники, конечно, это не осужденные люди, они обладают практически всеми гражданскими правами, что и все остальные. Они могут жаловаться, писать письма, высказываться лично приехавшему прокурору, еще кому-то там, и если вам кажется, что это вообще ни на что не влияет, то вы, в общем-то, идиоты, блин. Так не бывает.
Наоборот, начальству было бы очень приятно взять подчиненных за жопу. Потому что, ну, как минимум, это будет рычаг давления, если они будут козлить вдруг.
При этом там же совершенно идиотские. Куда ты поедешь, Игнатов? Там же как посмотрят, сколько ты на барже утопил, сколько ты в поезде заморил. Игнатов, ты ж не вернешься живым оттуда. Сразу интересно, а Игнатов он чё? Кормежка, например, в его обязанности не входит, лечение в его обязанности не входит.
Задача... И баржа в его обязанности, да, не входит тоже.
Побег, да, может, да, быть, да, может быть, но никак не умершие от голода и болезней, и погруженные в баржу, которую ему выделили вот эти вот на месте, и они же ее утопили. Он-то здесь при... Вы вообще для идиотов это снимаете. Приходится признать, да.
Да.
Это для конченых идиотов.
Потому что, да, как попал, мы не знаем, как попал Игнатов из сериала вообще на эту баржу, на эту ангару чертову. Это вообще, а вообще выпадает из понимания полностью. А в книжке нам объяснили все, как это оказалось. Его начальник непосредственно, которого в свое время откуда-то там из Средней Азии, где он за басмачами бегал, выдернул его обратно в Казань, пристроил его в ГПУ. Значит, и заставил возглавить, так сказать, раскулачивание в юлбашском ПГТ. Угу. Он уже все, это же 30-й год, это не 37-й, заметьте. Он уже все, он уже сидит, собирает документы, знает, что сейчас его арестуют. И, конечно, наверняка расстреляют. Угу. И он специально этого самого Игнатова командирует на сопровождение паровоза до Сибири. Чтобы вот тут его не было, пока сейчас его будут арестовывать. Так и получается, его арестовывают, и Игнатов сбегает с заключенными вместе. Но! Вот внимание! Дальше следите за руками. Игнатов, сотрудник Казанского ОГПУ. Казанского. Наличие командировки в паровоз не делает его сотрудником какого-то другого регионального подразделения вообще, от слова совсем. Он должен привести людей куда-то, из точки А в точку Б, а потом вернуться, вы не поверите. От того, что там какой-то этот самый Зина Кузнец...
Другой... Я твое личное дело-то полистал. Где ты его взял, блин?
Облистайся. Облистайся моим личным делом. От того, что ты его читал, ты не можешь меня послать никуда. Я не твой подчиненный. И все. Я тебе приказываю. Угу. Уполномоченный по особым делам Игнатов, езжай в непонятный лес. Навсегда. А вы не в курсе, что вот это командировочное удостоверение, которое всем выдавали и до сих пор выдают, там отмечаться надо. Вот ты приехал, куда он там? В Краснодар он приехал, да? И вот он там в отделе ОГПУ он расписался, поставил штампик. И когда он уедет в какой-то лес, потому что его кто-то туда послал, ну из Казани в обязательном порядке телеграфируют, спросят: а вот у вас такой Игнатов-то вообще был? А он говорит: а он в лес уехал. Какой лес?
Ну, тут даже известный вопрос, вы идиоты, даже как-то неловко задавать, да, вообще.
Потому что это риторический вопрос, по-моему.
Вы странные люди. Это выглядит примерно, вот, например, там, я не знаю, задержанный, арестованный, осужденный, которого надо этапировать, например, из города Санкт-Петербурга в Москву, например. Вот тебе его в железа, в наручники, автомобилем, поездом, самолетом, неважно как. Вот ты его повез. Твое личное дело, обращаю внимание,
лежит в Питере.
Лежит в отделе кадров твоей конторы, да, в Питере. Вот ты приехал, этот, как его, роспись, что ты его сдал живым, относительно здоровым, как получилось, в зависимости от поездки. Да, отдел кадров там. Колотуха, подпись, отметился, что ты там был, документы заверены, собрался, сел в паровоз, поезд, самолет и убыл обратно в город Санкт-Петербург. Вы как себе это представляете? Ты туда приехал, и тебе говорят: сейчас мы идем тут бандосов брать, у тебя волына-то с собой, пойдешь с нами. Вы в своем уме.
А потом останешься участковым, например, в Химках.
Да. Почему нет?
А я тебе приказываю.
Почему нет? Это же что тебе в Питере? Ты что забыл? Химки? Возможно, мытищи.
Да.
Блин.
Там все это мотивировано, не явно, но мотивировано тем, что его начальника арестовали и, скорее всего, уже расстреляли. Для интеллигентной казанской девушки Гюзель Яхиной совершенно ясно, что если начальника в ОГПУ у тебя арестовали и расстреляли, то все, ты пропал. У тебя нет больше начальника.
Угу.
Это такое впечатление, что это не сотрудник органов в 30-е годы 20 века, а княжеский дружинник в 11-м. И вот, значит, тебя князь услал куда-то в командировку, а князя в это время приморили. Ну и ты в самом деле теперь сам себе принадлежишь.
Ранин.
Ранин, да. А в 30-е годы 20 века это уже выглядело немного не так, потому что в казанском ОГПУ, помимо его непосредственного руководителя, у его непосредственного руководителя есть свое начальство. А еще там есть отдел кадров, например, как минимум. А у начальника, как его там звали, не помню. Так вот, у него был зам, который немедленно вступит в должность, получит личные дела, списки сотрудников, командировочные листы. И, конечно, тем более, что, прошу прощения, этого-то арестовали по какому-то поводу, явно нехорошему. Значит, там будут всех перетряхивать. Тут же.
А... И перетрахивать.
И перетрахивать. А кто этот Игнатов? А это же ставленник вот этого вот, он его сам вызвал.
Кстати, где он?
Кстати, где наш Игнатов? А тут им сообщают из Краснодара. А, Красноярска, прошу прощения. А он в лес уехал. Почему? А я его послал. В лес, короче. Вот это я понимаю.
Полет мысли.
Вот это да. Я понимаю.
Писатель, да, писатель.
Ну а дальше, конечно, Игнатов, вытянув руку с револьвером, бродил по лесу в поисках съедобной мишени. И вот тетерева здесь жирный и глупый, набил 6 штук по количеству патронов в барабане. У нагана 7 патронов. Он должен был 7 тетеревов набить.
Или хотя бы застрелиться.
Да, 7 раз.
От позора, блин.
Да, да. Потому что это ж не подведи наган 7-пулевый. Неужели вы такого не слышали никогда? Ну, блин, наган, ну, Вы кино смотрели «Неуловимые мстители».
Попробуйте, да.
Там много такого очень. И везде мы знаем, что у «Нагана» 7 пулек, не 6. Это не «Кольт», не «Смит Вессон». Это «Наган», другое оружие несколько.
Есть даже фильм «Седьмая пуля».
О, кстати. Да. Вот Дементий знает, а Гюзель Яхина нет. Смотрите больше хорошего кино.
У меня есть уже с книжками. «Наган» есть.
Вот, у Дементия есть «Наган», да.
А у Гюзель
и не
нет,
только у Дементия.
Ну и тут Зулейку догоняет последний подарок.
Извините, Муртазы. Извини, вот это вот бродил по лесу с наганом в вытянутой правой руке. Это вот так надо по лесу бродить, да. Ища съедобную мишень. Вот слово «ища» может в поисках, я бы сказал, в поисках. А съедобная мишень, мишень – это в тире, в общем-то. Он что, бумагу жрёт?
Вот я так прямо что? Вижу, что где-то к дереву да. приколочена да, мишень, да, да. он прямо и кладет в десятку, а потом…
Бля, несъедобная эта мишень. Идет искать съедобную.
Следующая съедобная.
Вы, ну,
цель может быть, добычу.
Живность, добычу, еще чего-то там. При этом, что значит съедобную? Ну, понятно, что он охотится. Раз он охотится, то на кого-то живого, по всей видимости. Практически все живое, что люди подстреливают пулями, едят. Неважно, медведь, собака, тетерев, там, еще что-то. Это, ну, это полное вообще, блин, вон из профессии, короче. Ты вообще не понимаешь, что обозначают слова, это раз. Два, ты не умеешь ими пользоваться. Ну, что это такое? Какое в жопу ища? Ну, а дальше хочется спросить этого, как его, издателя. А ты там какую-то редакторскую правку назначал вообще? Или нет? Или никак? Никто это не смотрел?
У нас, к сожалению, в основном, не скажу совсем, но из того, что я знаю, а я, в общем, изнутри эту тему знаю, у нас, в общем-то, профессия редактора в основном умерла. Потому что книгу может проверить корректор. То есть там, чтобы запятые, двоеточие, точки, тире были расставлены так, как надо. Но вот тут в книжке, насколько я могу судить, они расставлены как надо. Корректор молодец. Там, правда, есть еще и редактор, он обозначен.
Угу.
Вот. Но редакторской работы я что-то вообще не увидел. Наверное, редактор тоже тетенька, она как-то увидела и сказала: «Господи, что ж тут редактировать-то?
Так прекрасно.
Так все прекрасно. Да. Изумрудное октябрьским на прохладе вздымалось из кадушки».
Вспучивалось.
Вспучивалось, да. Извините, вспучивалось из кадушки. Обалдеть. Кстати, а как так вышло, что этому самому Игнатову оставили револьвер для того, чтобы он охотился? Почему там конвой был? У них был как минимум карабин Мосина. С ним охотиться всяко сподручнее.
Ну, не то, что всяко. Я вернемся к началу. Подстрелить белку, ну, я... или утку. Он там то уток каких-то стреляет, тетеремов. Да, ну утка, например, плавает в воде. Если ты ее подстрелишь, ты она что дальше за ней полезешь? Без собаки охотиться нельзя вообще.
Ты ее не найдешь, скорее всего.
Ты и с ружьем без собаки ничего не наохотишься. Начнем отсюда. С револьвером, ну и куда ты там попадешь, я не знаю. То есть, если только зверь какой-нибудь контуженный там.
Ну,
стоять,
там они, видишь, будет. Они там безлюдие полное описано. Звери, вот конкретно здесь, пока еще людей не видели и не знают, что они опасны. Это такое бывает, сколько угодно.
Ну, он же не зверей, а птиц стреляет. Ну, пожалуйста, начнем отсюда.
Птицы тоже не знают, что он опасный. Можно представить себе, что вот пока дичь настолько вообще не пуганная, человека первый раз в жизни видит, то какое-то время можно справиться. Но самое главное свойство револьвера, два главных свойства, он очень недалеко стреляет. И он очень сильно неприцельный в этой связи. Вот оружие супер ближнего боя, там 20-25 метров. Вот это для револьвера, да. Охотиться с револьвером.
Ну, это чушь.
Чушь.
Не, он ловчее стреляет. Я из этих, как из наганов, я многожды стрелял. Из него легче попасть, чем из пистолета Макарова, например.
Но это ж не ружье.
Там спуск для охоты не годится никаким боком вообще.
Это самое главное.
Этого не может быть просто, потому что не может быть никогда. Никогда не поверю. Нет.
То есть дали бы, если бы вы хотели, ну хотя бы с минимальными шансами встретить через полгода живым.
Да.
Выдали бы винтовку.
Винтаря, да, да, да. Ну, с ним, да, там можно уже чего-то. Лося, например, можно завалить, которого надолго хватит. Там, между прочим, какие-то тропы звери протаптывают. Я не охотник, но неплохо.
Ну, а вон охотник. Дементия
охотника. Я, наверное, по привычке должен был застрелить медведя в затылок.
По привычке. Сначала допросить бобра.
Как
допросить?
Как их там в ГПУ?
Всё напишешь.
Бобёр там. Только не бей, начальник. Все напишу. Медведь там. Потому что если он никогда не охотился, а вот никогда не охотился, прямо так и написано в книжке, что он никогда за деникинцами охотился, за колчаковцами охотился, за басмачами, за зверями не охотился. Вот ты первый раз оказался в лесу с револьвером. Все.
Там другое. Самое замечательное там другое. В кино, во всяком случае. Там другое. Что всю, так сказать, вот эту лютую зиму, которую они там пересидели и почему-то не умерли, они не выловили из ангары ни единой рыбы.
Тут чувак специально ловил рыбу. Тут специально назначили умелого чувака, который знает, как ловить рыбу, он ловил. В книжке есть.
Ну, в общем, в лес тогда ходить не надо. Все. Так я тебе скажу. Рыбы наловить можно очень много, сожрать ее можно без остатка, она вкусная, питательная, полезная, и никакого вопроса о каком-то голоде, изнеможении и прочее там бы просто не стояло. Всё.
Ну, тем более, опять же, что если у вас никогда не видели людей, то у вас рыба такая же непуганная, ее очень много.
Ее там даже удочки не нужны. Там
примитивные
морды, блин, и заборы, чтобы их туда загонять, а она тут не выплывет достаточно, а рыба там, мое почтение, в ангаре живет.
Да. Ну, в общем, вот так. Очень все это странно. И при таком подходе, конечно, они бы зиму не пережили. Самое главное, что они бы зиму не пережили.
Там вот в каждом, понимаешь, вот в каждом этом чушь собачья просто. Давайте шалаш построим. То есть это кулаки, как нам объяснили, это самые лучшие, самые работящие, домовитые.
Ну, там, строго говоря, конечно, не все кулаки, потому что из них треть питерская интеллигенция.
Неважно, сраная. Под руководством кулаков делали бы как надо. Если бы я там был, делали бы как надо, например, хоть я и не кулак, ё-моё. Построили какой-то шалаш, он его толкнул, он упал. Это что такое, блин? Вы идиоты, какие-то там балаганчики тряпочками завешаны, они там спят, лежат. Вы пробовали на свежем воздухе ночью поспать, например, возле ангары на берегу? Мне просто интересно, не пробовали, нет? Вы охереете даже в Новгородской области без ангары, когда похолодает и выпадет роса. Там как-то не очень до сна будет, либо ноги в костре обгорят, либо я не знаю, что это такое. Вот из каких-то там, я не знаю, из говна и палок строят какую-то землянку. Вы в курсе вообще, что сруб из бревен сделать гораздо проще, чем вот это вот из говна и палок? Если есть пилы и есть топоры, что в первую очередь надо срубить? В первую очередь любой вменяемый русский и нерусский, татарский, например, соображающий мужчина в первую очередь построит баню. Например, это первое, что надо построить – баню, потому что без бани жить нельзя. Это болезни, сифилис, смерть. После бани будут построены дома, примитивные там какие-то с не очень гладким полом, потому что досок нет, а надо плахи там самостоятельно строгать, но будут построены дома. Вы идиоты, вы когда-нибудь видели, например, комаров? Хотя бы в Новгородской области. Не видели, нет? Докладываю, на ангаре, кроме комаров, живет гнус всякий, который тебя просто сожрет вообще. То есть там мазаться надо, я не знаю, медвежьим говном, пальцем в палец слой должен быть, чтобы тебя не кусали.
Вот в защиту, конечно, гражданки Яхин, нужно сказать, что они там построили шалаш только на первый день. Вот не приехали, нужно где-то кинуть кости. И там построили сколько-то шалашей. Это правда. Потом они сразу принялись рыть, ну как это, полуземлянку. Вот так вот. То есть землянка и сверху срубик. Это да, это там все было сделано. И комары там тоже описаны, и от них они вот дегтем мазались. Это тоже работает.
Да, да.
Это как раз вот тут нормально, там и чувак догадался рыбу как-то излавливать. Ну, Игнатов там ходил.
Белок.
Да, вот, пожалуйста, это как раз все есть. Но в целом, конечно, достоверность где-то около нуля.
Чушь собачья, вообще чушь собачья. И вот мы тут лежим и умираем, блин. Ну, для чего ты это показываешь? То есть ты вот в одном предложении ты мне говоришь, что это самые справные мужики, самые работящие. Один Муртаза ухитрился построить вот такое вплоть до мельницы. И один все это, так сказать, содержит и обслуживает. А значит, попав в лес, он как мартышка в Айболите, мы лежим и умираем. Ай, ой, ай. Вы идиоты, что ли? А их, между прочим, там группа. Раз. А они, между прочим, там семьями. Два. Это моя баба и мои дети. И я не дам им умереть. И сам не подохну.
Но дети-то все умерли уже к тому времени. У всех все дети уже... Это самое главное, что у них дети все умерли по дороге.
Это же не единичный случай, так скажем. Не единичный случай, блин. Ну и что дальше? Господи. Ну, если судьба меня закинула жить вот здесь. Это, кстати, характерный пример. Чем интеллигент отличается от нормального человека? Нормальный человек, попав вот в такие условия на зонах и в тюрьмах, это очень сильно видно. Нормальный человек немедленно переходит в состояние дзен. Жить надо здесь и сейчас, одним днем. Не думай про то, что было, и не сильно думай о том, что будет. Делай все, что ты можешь сделать сейчас, чтобы сегодня ты не сдох. А значит, строй домик, охоться, копай, бури, лови и еще чего-то там, вот не покладая рук. В то время как интеллигент, он ляжет и будет думать, как его проклятый Сталин унасекомил тут, понимаешь? Так вот, это не про интеллигенцию кино. Это кино про нормальных людей, которые, попав в любую, особенно вот в такую ситуацию, это причем они же из Татарии.
Там не все.
Не-не-не-не-не. Это Москва рядом. Там леса, там реки. Они все умеют ловить рыбу. Они все живут в деревянных срубах. Они все умеют. Количество умений крестьянина, если ты городской человек попадешь в лапы к крестьянам.
Блин.
Ты идиот, Пол, ты не умеешь и не знаешь абсолютно ничего. А они умеют и знают абсолютно все и нигде не пропадут.
Что интересно, в интервью Гузель Яхиной, я смотрел как раз сегодня, едучи в паровозе сюда, да, в подземном паровозе метро. А очень интересно там проскользнула у нее фраза, замечательная, очень говорящая. Было бы интересно поговорить с ее бабушкой, к сожалению, уже не получится. А вот так сказала, что ну, бабушка сказала, что жизнь была очень тяжелая, когда она попала в кулацкую ссылку. Но говорит, ничуть не тяжелее, чем просто дома.
Да, я добавлю, что и в лагерях было ровно то же самое. Тяжело, да, а дома не лучше. И что теперь? Я как-то меня в советскую армию призвали, я там жрать не мог, например, я был чудовищно брезгливый, я вот после своей матери из кружки пить не мог, меня бы стошнило сразу, потому что из нее уже пили, и неважно, что это мать. Ничего, в советской армии, когда ты четвертый, перед тобой трое поело из этой тарелки вот этой ложкой. Нормально, можешь с бумаги жрать, если тарелки нет, можешь бошку в кастрюлю засунуть, главное поесть, ё-моё, жратва там была такая, я не мог ее есть, просто не мог, это я еще в учебке был, ну не лезет и все, потому что говно, а вот присяга, и на присягу ко всем приехали, и ко мне приехали, приехала жена моя и друган мой со своей женой. Столы, садитесь, родители, посмотрите, как ваши дети здесь живут. Я еще не начал ничего говорить, какой дрянью нас тут кормят, а мой друган Дима, наяривая ложкой просто, как же вас отлично тут кормят, сказал Дима. У меня ложка выпала просто. Во ништяк, и это хорошее, и это вкусное. Там, конечно, не было моего любимого мяса свинины, которое вот с такой щетиной. Да. И когда мне старослужащий объяснил, это же удобно, берешь за щетину. Это действительно удобно, не сразу просто понимаешь. Так я к тому, что вот я сидел и рожу воротил, мне не нравится, а приехавшие люди, они все хором сказали, что еда отличная, кормят вас прекрасно. Это была правда. Ты знаешь, потому что когда другой мой армейский товарищ, вот мы вернулись уже все домой, я говорю, Андрюха, как там, встретились туда-сюда, где служил, вот там, фотки есть, есть. Ну и мы начинаем смотреть, и я примерно после 15-й говорю, а ты где? Ха! Да вот же! Там вот такая харя, блин, это почему? Да, там все сначала худеют, а потом отжираются, потому что другая еда. Ну, каши они по-другому на организм воздействуют, видимо, даже в 18 лет. Ну, чего вы мне рассказываете, блин? Невыносимо, ужасно. Про ее бабушку, кстати, ее бабушка жила там, где были санатории, арбузы росли и прочее, и прочее. Что там тебе было тяжело-то? Ты с чем сравниваешь? Вот мне все время интересно. Ты с чем сравниваешь? Ни с чем? Это ты вот так считаешь? Нет, это неправда. Во-первых, вот это вот вранье, твоя бабушка жила не так. Она приехала на готовое место, в готовое поселение, в нормальные дома, в нормальные условия, с нормальной едой, где можно погреться, где отопление есть, где можно спать в помещении, а не под навесиком. Медицинское обслуживание и всякое, это очень тяжело было. Очень, да. Ага.
Это просто говорит о чем? В смысле?
Я уже возбудился. Да. Когда старшина орал, что вы вот так вот вкусно дома не ели уже потом, блин. Вы вот так вот хорошо нигде не спали, отродясь, такой заботой окружены. Тут у вас медицина, и еще вы смотрите 4 фильма в неделю. Это правда. Мы смотрели по 4, минимум 3 фильма в неделю. Я сейчас столько не смотрю, столько, сколько в меня влезало в советской армии. Все организовано, накормлен, напоен, одет, обут, досуг. Секса не было нормального. Ну да, так что, есть какие-то ограничения. Ну, потому что просто женщин нет. Умелые парни находили, конечно, но просто нет. Ну и что? Что врать-то? Бесстыжие. Вот.
Ну, это, конечно, не совсем нам показывают армию. Все-таки там у них показывают самый экстремальный вариант этого кулацкого переселения, который в принципе мог быть. И такое бывало, когда людей в самом деле
после сосуд. Солженицына написано. Выкинули на берег, а потом нечаянно приплыли. О, так вы тут не передохли. Ты из этого книжки делаешь?
Ну, это понятно.
Ну, как не стыдно, блин.
Дальше будет еще интереснее. Вот я прямо сейчас зачитаю. Я же говорю, Зулейку настиг последний подарок членомрази Муртазы. А именно беременность переросла в критическую фазу. Роды. Безумный профессор внезапно. Внезапно. Это, понимаете, это вот тоже. Вот, извините, сейчас отвлекусь чуть-чуть. Зулейка. Очень слабая физически. Беременная попадает в чудовищно невыносимые условия адской ссылки совершенно. И прямо там, в качестве рояля в кустах, выплывает профессор медицины, который хирург и совершенно случайно всю свою карьеру очень сильно интересовался акушерским делом. Ну, он, конечно, сам не акушер, но светило мирового размера в медицине и вот интересовался акушерским делом. Ну, понятно, что он роды принять сможет. И вот он внезапно, он психически больной, и внезапно к родам он выздоравливает.
Он от родов выздоровел, я так, из кино я понял так.
Ну,
такое потрясение.
Ну, вот смотрите, короче говоря, вот случайно оказался рояль в кустах. Это рояль в кустах называется. Самое отвратительное, что можно делать в книжке, это припасти рояль в кустах. Там, кстати говоря, много. Так вот, роды. Профессор сам себе, значит, говорит, так и есть. Раскрытие матки полное. Дальше нам уже рассказывает автор. Ее большая темная дыра зияет в ярком свете костра, как распахнутый рот. Готова выпустить ребенка. Ну, дальше я только матом мог ругать. Честное слово.
У нее дети есть?
Вот не знаю.
Большая черная дыра – это когда выпадение прямой кишки обычно бывает, да. А при родах там как-то это дыра не образуется, заметь.
Ну, видимо, Муртаза настолько раздолбил Зулейку.
Маслобой,
неизвестный. Да, что там только ноги чуть-чуть подраздвинь, и там просто уже
дыра,
сияет до жопы до самой.
Ну, в общем-то, не знаю. Кому интересно, ну, наверное, говорят, в ютубах есть ролики.
Ой, сколько угодно.
Про родовспоможение и прочее. Ну, включите, посмотрите, как ребенок.
Можно я скажу? В одном американском фильме спросили проститутку, негритянку, ты знаешь, что такое черная дыра? Знаю, я и деньги зарабатываю.
Вот.
Можете посмотреть ролики. Ну, на что это похоже, когда ребенок головой вперед вылезает, когда эта голова появляется, на что это вообще похоже? И похоже ли это на дыру?
До того, как он появился, это на дыру точно не похоже вообще.
Не может быть.
Это просто ее не видно. Как говорят сразу доктора, говорит, гинекология и проктология – искусство тактильное, а отнюдь не зрительное.
Так
там
точно.
Просто ничего не увидишь.
Ну, то есть, я из этого могу понять ровно одно, что у гражданки детей не было.
Я даже боюсь представить с сексом-то что.
Да,
потому что описать известный орган таким образом,
да.
Он, ну, если ты его видел, он не похож на черную дыру. Матка, она глубоко находится, ее не видно. Ее не видно снаружи, блин, она поэтому и матка.
Давай вот. Дальше, да.
Да, как только там все это завертелось на Ангаре, и не только, Вот такое наблюдение от автора. Кулацким ростом стали называть быстрое обогащение сосланных крестьян, отправленных за тысячи километров от родного дома. Они за 6-8 лет, оправившись от удара и немного освоившись на чужбине, исхитрялись и тут заработать лишнюю копейку, отложить, а после прикупить на нее личный хозяйственный инвентарь и даже скот. Коротко говоря, до нитки разоренное крестьянство окулачивалось заново, что, конечно, совершенно недопустимо. Кулаков, даже в ссылке, так коварно проявивших свою неистребимую индивидуалистическую сущность, организовывали в колхозы. То есть все ясно. Частную застройку запретить, всем руки некоторые особо прыткие уже отстроили себе небольшие крепкие дома, а отселялись из бараков, заводили семьи. На общем собрании провести разъяснительную беседу, предостеречь от окулачивания. Ну вы же серьезно, что ли? А как вы собираетесь семью заводить в бараке, в общем? Вот такой вопрос. А то, что там семьи заводились, мы это знаем прямо из документов. Семьи там заводились, и на какой-то момент число контингента в кулацкой ссылке стало расти естественным путем. То есть там стала смертность, рождаемость превышать смертность.
Вот до чего большевики довели, а? Или это оно само, вопреки?
Вопреки. Да. А потом наличие собственного дома какое отношение имеет к окулачиванию? Окулачивание, уважаемая Гюзель Яхина, в самом деле местами имело место и фиксировалось, а именно. Кулаки, вступив в сговор с администрацией, начинали делать то, что они делали на родине, почему они, собственно, и были кулаками, а именно закабалять окружающих, заставлять их на себя работать и извлекать прибыль. Начальство занималось поставками получаемого продукта, реализацией их за деньги и передачей части отданных денег кулаку обратно. Такое было в самом деле, за это наказывали.
Ну, тут это, как обычно, было бы неплохо сначала определиться с понятиями, кто такой кулак. Если вам кажется, что кулак – это справный, так сказать, крестьянин, то вы идиот. Кулак – это совсем другое. Кулак – это сельский капиталист и, в первую очередь, ростовщик. Сам процесс, так сказать, то, что ты прибыл в какие-то эти неведомые земли, значит, опять-таки, я вот когда в армии служил, там масса ребят из деревень была, и во всяких обсуждениях они все дружно, это у них любимая там присказка была, неважно кто, литовцы, эстонцы, русские, украинцы, без разницы абсолютно, а мы в магазине только соль и сахар покупаем, все остальное у нас свое. Ну, да, из земли оно все растет, в общем-то. А если у тебя еще тут рыба есть, ну, например, ее можно ловить и жрать. Не надо даже на охоту ходить. И, ну, кроме, я не знаю, что крестьянину-то надо, ну, там, мануфактуру какую-то, оружие, патроны, то, что он сам делать не может, а все остальное растет. А ты вот работаешь, а у тебя зарплата. А вообще есть представление, как благосостояние расти-то начинает, когда вот у тебя свой огород, работать надо, да, безусловно, но жить ты будешь лучше, когда у тебя все свое растет. У меня вот ни хрена не растет, так чисто баловство, так его столько, что сожрать нельзя. Ни кабачков, ни тыкв там всяких этих, малин, клубник. Их невозможно сожрать, столько получается. И что? Ну, вы про что? То есть, если тебе кажется, что процесс окулачивания – это то, что ты завел, построил домик, заселил туда семью и посеял огород – нет, это не оно. Кулак – это не тот, у кого есть огород. Кулак – это сволочь, которая вступает в коррумпированную связь с администрацией и продолжает свою мерзкую деятельность вот тут. И... Ну, ты даже азов не знаешь, блин, что про что.
Она даже не может представить, что вот так сейчас организуем колхозы. То есть, чтобы не окулачивались, организуем колхозы. Скажите, а куда их выселяли? Они были что? Как они были организованы? Их выселяли не в колхоз? Ну, в коллективное хозяйство некое. Понятно, что это не колхоз в чистом виде.
Да.
Но там невозможно. Если у вас все в порядке, опять же, с администрацией, так вот окулачиться в полном смысле. А вот то, что люди организовывали семьи и отселялись в отдельные дома, строго приветствовалось, потому что как только у кулацкого бывшего элемента появится женщина, и у женщины появятся дети, он сразу станет совсем другой человек немедленно, потому что ему сразу будет о ком заботиться. То есть он осядет на месте, все, у него уже есть ответственность, у него уже есть дети, у него уже есть жена. Ему, короче говоря, это из опасного элемента, допустим, он там один без бабы был, он из опасного, потенциально опасного элемента превратится в благонадежного гражданина. То есть там,
нормального.
Там приветствовали, просто приветствовали заведение семей и отселение из барака. Ну, элементарно, потому что в бараках очень сложно руководить, это целый комплекс мероприятий, потому что их там убирать нужно, организовывать смены и прочее, а вот ты наконец завел себе семью, отселился и сам себе там организовываешь все, что тебе нужно.
Например, их надо кормить в бараке.
Да.
Они не сами кормятся, их надо кормить, это, между прочим, материальные затраты, а вот если ты построил себе домик, там расковырял себе огород, посадил, то тебя не надо кормить, между прочим, и это тоже важно. Земли там море, просто море, там сказки какие-то, мы тут там в кино, севернее не бывает, вот здесь вот картофан я посадил, тоже бред сумасшедшего, естественно. Ну, там народ тут же написал, что Новгородская область, она несколько севернее вроде, чем у вас это там происходит. И чё, вы представляете, картошка там растет безо всяких экспериментов. Ну, может, не все сорта, может, не такая роскошная, как, я не знаю, в Гватемале где-нибудь. Ну так ты не в Гватемале, милый мой, блин. Все растет. Что тебе еще надо? Ё-моё, вот дом, вот в нем подвал, подпол, блин. Вот выросла твоя картошка, запрятал. Вот у тебя курицы, там овцы, свинья, еще чего-то там. И чё? Ну, лошадь там жить, наверное, не может, да. Ну, корова, я не знаю. Может, там это выпасы какие-то там, а ее не привезли или еще что-нибудь. Ну, что за херня вообще? Овца и свинья – это основной зверь, правильно? Вся Европа выросла на овцах, свинья жрет много, а овца вон бегает, траву щиплет и прекрасно. Что, там нет овец?
Ну, самое главное, непонятно, как они… Это же у них все это хозяйство кулацкое в основном заточено на лесоповал, на добычу леса. Если они добывают лес, это сразу вопрос, как они транспортируют лес от места вырубки до места сплава, то есть до реки. Руками ты не утащишь ствол поваленный, просто никак. Ну или вы сейчас вот всей артелью повалили, значит, сосну и в 50-ром ее тащите, тогда, конечно, возможно, потому что иначе, а как вы организуете этот сплав? Вам лошади нужны для этого.
Конечно.
Ну, понятно, что тракторов, там, квадроциклов и прочего нету. Лошади.
Да.
То есть с вами туда должны привезти лошадей. Кстати говоря, когда у вас наладится жизнь, вы станете много срубать леса, вы расчистите здоровенные поля, где можно будет что-то сажать, а лошади в это время размножатся.
И насрут огромные
кучи. И насрут. И вот у вас уже
можно все удобрить.
Лошадей некоторый избыток, на них можно пахать уже. Вот так это все организовано. Потому что если их послали куда-то без лошадей, то вопрос, срубить-то дерево не срубят, а толку-то с этого дерева? Оно лежит где-то там в лесу. Возможно, за не один километр от горы. Очень даже возможно.
Возможно, да.
Вы его не приволочёте. Уважаемая Гюзель Яхина, вы видели когда-нибудь дерево? Уверен, что да. Вы понимаете, что дерево может весить тонну, например. Далеко вы тонну утащите усилиями вот добрых рук.
Никуда вообще. Это, кстати, там тоже это. Я совершил ошибку в стиле Анатолия Шария. То есть вот 30 человек по 3 бревна в день, условно, чтобы считать проще было. Да, 90 бревен за день, а за 30 дней 2700. А если они там, я не знаю, полгода просидели, ну попробуйте на калькуляторе умножить, что там получается. Только вот в этом вот, где Игнатов их там умирающих от голода, там, понимаешь, 3 бревна, то есть 3 елки за день срубить, я не знаю, я бы до обеда уложился. В общем-то, дальше вопрос, а куда вы их складываете? А сложили, а как вы их это затрелевать и уволочь к воде? А в воде вы их там в плоты в какие-то складываете?
Ну, там описано в плоты, да.
Да. Да, ну, в кино ничего нет вообще.
Ну, там же Игнатов чуть не потоп под этими плотами.
Но они там все время что-то где-то делают и лежат, умирают в землянке. Ничего там не происходит. Повторюсь, 2500 бревен. Интересно, на баню хватило бы, нет? На избушку, в которой жить?
Подозреваю, да.
Да, я тоже подозреваю, что да. Особенно у таких рукастых там это способных. Ну, и где это все? И самый главный вопрос, а на кой хер вы их валите, если у вас нет лошадей, которые затрилюют это до воды. Зачем это? Оно же все сгниет просто. Что у вас в башке? Вы вообще ничего не понимаете, блин. Ну как это? Вас послали работать.
Ну, исходя из логики Гюзель-Яхиной, их послали сделать из тайги кусок пустыни, чтобы просто все вырубить.
Как у большевиков принято, да.
Ну зачем вас послали? Сделать пустыню, все. Потому что вот 30. Ну ладно, то, что их доехало 30 человек, я прошу прощения, это просто бессмысленно. Что сделают 30 человек, которые по книжке оказались в таких чудовищных условиях, их везли полгода без жратвы нормальной. Они работать-то просто не смогут. Неважно, там справные вы хозяева, несправные, вы через полгода на описанной диете из кипятка превратитесь в дистрофиков. То есть вас конкретно нужно будет при помощи специальных медицинских предприятий просто спасать. Вы работать не сможете. Это невозможно. Там описано, что они едут в теплушках по 60 человек в каждой, и их не кормят.
Да.
Они приезжают в город, смотрят, что еще 2 недели будем стоять. Охренеть, само по себе, что они будут 2 недели стоять. И их не будут кормить. Ну, вообще странно, как туда доехало 400 человек до Красноярска, а не 5. И то конвойных.
С такими мордами.
Да. Они бы там все перемерли, вообще все. Ну, допустим, ладно, хорошо, вот случилось вот так, как случилось, как допущение примем, что обычно-то вот из 800 должно было 30 умереть, а 770 доехать, а получилось наоборот. Ну, вот, допустим, такое случилось. Какой смысл вот этому Зине-кузнецу куда-то их везти?
Ну, утонула баржа. Зина-кузнец развернул бы катер и поплыл обратно.
Конечно. Всё. Какой смысл? Просто в чем смысл? Что они
будете
сделают?
Будете зимовать вот тут. Как-нибудь обустроимся там туда-сюда. Зимовать будете
здесь. Он рассказывает прямо тут же, буквально с первых своих моментов появления в книжке, что у него столько этого контингента через него проходит там чуть ли не ежедневно, что у него просто не хватает ни нормальных барж, ни сопровождения. Откуда и гениальная идея заправить одного Игнатова с одним револьвером с 30 людьми в Робинзонаду. Это даже не ссылка, это Робинзонада. Но его бы там убили, скорее всего. Ну, почти наверняка.
Естественно.
После всех этих самых замечательных переживаний, которые они в поезде перенесли, его бы там где-нибудь стукнули бы.
Ну, на месте отца, если это тот же самый, у которого одного ребенка застрелили, а второго утопили, я бы убил обязательно. Ты вот конкретный персонаж, который Москва далеко, и ваш это Владимир Ильич и прочее. А вот ты вот здесь, я бы тебя убил обязательно.
Так вот.
Хоть как-то душу облегчить.
Да. Так вот, это вот, пожалуйста, если у него такое количество людей проходит постоянно, ну так возьми ты эти 30 человек и присовокупи
так точно.
К 1000.
Так точно, да.
Потому что 30 человек, из которых там то ли 5, то ли 6 интеллигентов, не приспособленных вообще ни к чему совсем, то есть там считай сразу 25 человек, они же ничего не сделают, ничего, они, дай бог, выживут, и скорее всего нет, то есть ну почти наверняка они выживут, нафига ты их увез, а как ты за них отвечать будешь потом, ты же их принял,
хрен
товарищ
кузнец. Хрен с ними, что он их увез и высадил. Он же им инструменты дал, которые денег стоят. И, в общем-то, это материальные ценности, за которые надо отвечать. Ты что, выкинул просто, что ли? Топоры, пилы, жратву. Что это такое вообще? Ну, вот я там это интервью какого-то там, не побоюсь такого слова, балбеса читал. Я начал читать книгу, и меня так впечатлило. Я никогда не знал, как живет татарский народ. Татарский народ живет не так. Начнем отсюда. И это все так интересно, и за душу трогает. Но потом они приплыли на Ангару, а я тут живу, и пошла какая-то херня. Дорогой друг, там изначально херня пошла с первого предложения и до самого последнего.
Как Зурейка глаза открыла, так она увидела вокруг себя World of Shit.
О боже. Чушь изначально написана. Если ты дурачок и не понимаешь, как оно вот устроено, ну возвращаясь, это ну, как для милиционера детективы смотреть? Что это за херь у тебя? Что это за стрельба постоянная? Ты как за это отписываешься? Зачем ты стрелять стал? Вдруг попал, как объяснишь, не дай бог, убил, блин. Что это такое? Ну, это же вам не боевик с Арнольдом Шварценеггером. Это же чушь собачья. Это даже не боевик. Это вообще...
Это херовик.
Да. А вот тут, узнаете, вот на Ангаре там уже не так. Потому что я вот здесь живу, я тут вырос, я знаю, что это все было не так. А там ты не вырос, и там, значит, все вот так, да? Ну, ты идиот, только иди в зеркало посмотри, а не рецензии пиши тут.
А вот еще прекрасно по поводу художественных дарований автора. Мне очень нравится цитата. Я ее даже специально выписал. Значит, так. «Не положено...» Зулейку конвоируют. «Не положено!» – встревоженный окрик сзади. И, внимание, дальше. «В спину упирается что-то острое. Лезвие штыка».
Лезвие?
Лезвие. А это, во-первых, солдатик очень ловкий должен быть, чтобы упереть в спину острое лезвие штыка. Вот так же он мне вот так вот, значит, когда я просто отвечаю. Лезвие – это то, что режет. У штыка острие. У винтовки Мосина штык трехгранный. У него лезвий нет вообще. У него есть только станескообразное скошенное острие. Больше у него нет ничего. Ну, допустим, друзья, Ильяхина думает, что штык у винтовки Мосина выглядит как штык автомата Калашникова в виде ножа, штык ножа. У него тоже, у него в самом деле есть лезвие. Но лезвие — это то, чем режут, это мы со школы все знаем. То есть нужно вот так вот, получается, было его приложить, наверное. Солдатик какой-то.
Чтобы лезвие вот так прилегло.
Да. Да. Солдатик очень ловкий и очень тупой, видимо.
У меня даже ножик же есть, ёлы-палы.
Да.
Хороший. Вот если это Гузель Яхина или кто там у нас, Зулейка, да, то лезвие к ней вот так.
Да,
вот,
а снизу еще винтовка, значит.
Да, вот винтовка, и вот так вот к ней лезвие. Почувствовала лезвие. А вот так, если острие. Тыкать штыком в спину, то острие, да. Тут как-то, я не знаю, я умею со штыком. Я бы не стал к человеку его представлять. В общем-то, если человек, испугавшись, дернется, он на него насадится и получит серьезную травму.
А вот на лезвие не насадится. Тем более, что у штыка винтовки Мосина на лезвие
Гузель!
Нет. Ох, разбирается. Она вот только в словах в русских не разбирается. Потому что лезвие и острие – это разные слова, которые имеют разные категорические значения. Советую купить словарь Даля толковый. Там это все разъяснено. Для писателей, говорят, значение слов знать рекомендовано. Зулейха подбирает с земли узел и ныряет в распахнутую дверь. Долго семенит по лысому обледенелому двору. Лысому обледенелому. Затем по узкому коридору. Ну, конечно, какому же? Конечно, только узкому. Потому что коммунистические коридоры все узкие. Надо было написать еще вонючему.
Коммунистического.
Да. Вслед за нескладным солдатиком, что шагает впереди, освещая закопченной керосинкой сочащиеся влагой бугристые каменные стены. Еще один стучит кованными сапогами позади. Это они одну 40-килограммовую полумертвую татарку вдвоем конвоируют. Кстати, керосинка — это не фонарь. Керосинка — это то, на чем готовят еду. Керосиновая лампа не называется керосинкой, на мой взгляд, но неважно. Самое главное, что вдвоем ее по бугристому, лысому, обледенелому. Я когда читаю...
Лысый двор, да.
Да.
Свежо, свежо.
Я когда читаю вслух, вообще очень полезно читать то, что ты написал вслух. Если ты читаешь, и такое впечатление, что ты скатываешься с лысой обледенелой горки на стиральной доске, скорее всего, абзац нужно переписывать, потому что оно вслух только воспринимается по-человечески. Сначала ты написал, думаешь, господи, как я ловко все заворачиваю, прям огонь, как здорово. Как только прочитаешь вслух, сразу понимаешь, нет, это очень плохо у тебя вышло. Вот это отвратительно, это читать невозможно вслух.
Керосинка, да, я помню, в нашем детстве были керогазы. Были специальные керосиновые лавки, где за керосином надо было бегать, он адски вонюч. На кухне запах готовки пищи пополам с керосином всегда был, да, серьезно. Газ был далеко не везде, холодильников в моем детстве не было. Все сливочное масло всегда лежало в банке с водой, чтобы не испортилось так быстро. Керосинка нет, это не фонарь, железно. Потом появились примусы. Примус — это по-русски первый.
Да.
Не все знают.
Да.
Да. Примус — это был серьезный шаг, он был гораздо лучше. И то, и другое время от времени взрывалось, говорят. Я лично не наблюдал, но пожар опасно.
А я наблюдал. Было. Как в примус бахнул. Вот в походе я, у нас специально притащили примус на страйкбол, и там его торжественно взорвали случайно.
А чего он там, что-то не соблюдение?
Перекрутили подачу керосина, его очень много подавало, он не успевал быстро сгореть, как положено. И в конце концов его накопилось столько, что он дал джазу.
Блин. Опасно.
Ну, в общем, вот все, что я имел сказать. А, да, еще книга года. Точно забыл. Вот еще одна премия. Книга года. Да, 2015. Я, в общем, все, что выписал, я как-то попытался прокомментировать без особых ругательных эпитетов, потому что нехорошо, мы вроде как публично выступаем. Но вообще хотелось ругаться. Очень сильно хотелось ругаться.
С моей точки зрения, я, конечно, не литературовед, никаким боком, не литературный критик, но с моей точки зрения произведение абсолютно бездарное, абсолютно бездарное. То есть человек профессиональными навыками не владеет. То, что данное произведение получает какие-то литературные премии, говорит только об уровне этих самых премий и о тех, кто их вручает.
Возможно, это говорит о том, что они вручают их, как и выкладку в книжных магазинах, за деньги?
Естественно, да, тут никаких сомнений нет. Как-то раз в рамках подготовки замечательных сериалов и разборов про «Сопрано» Дементий построил кухню. И пока Дементий строил кухню в итальянском стиле, естественно, я начал искать книжки про итальянскую еду. Задал вопрос знающим людям, а мне сказали, а вот есть такая книжка, называется «Итальянское счастье». Бери, вот не пожалеешь просто. Я побежал в буквоеда, раз, автор, ну, «Итальянское счастье», она такая с резиночкой, книжка такая, застегивалась, как хорошая. Вот, приволок домой, я их много покупал, всяких разных, это дома уже разбираю, автор Елена Костюкевич. Я знаю ровно одну Елену Костюкевич, которая переводила книжки Умберто Эки. Открываю, а там предисловие Умберто Эки. Редко такое удивление испытывал. Лена молодец, туда-сюда, вот все изучила, прошарила туда-сюда, принялся листать. Вызвало крайнее подозрение у меня. Я с подозрением отношусь к людям, которые знают больше меня. Откуда это вдруг, блин? Полез еще раз в другое предисловие, оказалось, что там это вот есть там британское издание в трех томах про итальянскую кухню. Ну, думаю, все понятно, да. Хорошо. Книжка отличная, вообще. Вот отличная, просто такие всякие замечательные подробности про итальянскую жратву. Ну, Елена, как переводчица Умберто Эки, наверное, в итальянской культуре очень и очень глубоко. К переводам Умберто Эки лично у меня никаких претензий нет. Я так не умею. То есть, это человек владеет русским языком так, как надо. И тут вдруг гражданка Яхина, раздавая интервью, говорит, а вот я в 15 издательств носила, могу ошибаться с цифрами, в 15 издательств носила и нигде не взяли. А потом я вот принесла Лене Костюкович, и ей понравилось. И это она вот там издавала туда-сюда. Елена, вам действительно это понравилось?
Ну, просто...
Как при таком уровне владения языком, как это вам может понравиться? Это ж не то, что бездарность, это даже не графомания, это вообще туши свет.
После Умберто Эки, которого на русский переводите, читать такое невозможно.
Даже читать, не говоря уже о том, чтобы это куда-то продвигать. Но в целом, поскольку окучена вся грядка, вот в магазинах на лучших местах это лежит, вот премия такая, премия сякая, я еще с дуру сказал, что она это национальный бестселлер, но Вадим Левенталь меня тут же поправил и сказал, что
нет,
не давали. Нет, Вадим, извиняй, был неправ. Но тем не менее и так, в общем-то, все регалии собраны. Что тут можно сказать? Ну, я не знаю, как тебе книга показалась, а глядя на сериал, я тебе могу сказать ровно одно, вот мое личное впечатление. По внешнему виду, там, вот, по всяким таким характерным штрихам, задача там простая – показать, что большевики – это или хуже нацистов, или примерно то же самое. Задача большевиков и коммунистов как таковых была ровно одна – уничтожить татарский народ, с чем они великолепно справлялись и практически его уничтожили. Чудом выжила Зулейка и продолжила, так сказать, род. А все остальное, да, оно ровно про одно, что коммунизм – это хуже нацизма, задача коммунистов – уничтожать народ. Ничего другого там нет. Вот эти вот шмотки всякие, они, знаешь, они как все время как нацисты под Сталинградом, там замотанные в 100 платков, там как куклы бегают. Вот это все оно. Тут, понимаешь, у нас это рассказывают про какую-то, я не знаю, дружбу народов тут под сенью двухглавого орла. А это какая? Это, в общем-то, статья сразу там за историческую правду у нас теперь ратуют. Говорят, даже в Конституции это записали. А это что такое? Вот хотелось бы узнать. Это на что направлено? Я помню начало перестройки, когда нам всем рассказывали, что коммунистическая партия – это плохо, и на всех национальных окраинах образовывались национальные фронты. Азербайджанские, узбекские, эстонские, неважно. Это значит, мгновенно раздувался дикий национализм, а никакого другого национализма быть не может. И сначала у вас плохие коммунисты, а потом плохой коммунист – это конкретно товарищ Игнатов русский. А значит, русских надо отсюда гнать. По возможности хорошо бы их убить, конечно, всех, но кого не можем убить, хотя бы выгнать с национальных окраин. Знаешь, как-то вот вроде за прошедшие, там, я не знаю, 20-30 лет оно вроде как-то ослабло, но Гузель Яхина не дает ослабнуть. Молодец, молодец. Такого вот такой прививки ненависти к русским я на так называемом национальном телевидении просто не встречал. Про коммунизм я даже говорить ничего не буду. Но вот такого вот нацизма открытого, вот они ваши враги, вот кто вас убивал, вот кто вас гнобил. Замечательно. То есть это, я правильно понимаю, это государство. Тут я не знаю, кто за это платил, за все эти призы. А тут государство, значит, спонсирует произведение вот этих идеологических помоев
откровенно. В смысле кино?
Да, да, да. Это государство на своих государственных каналах эту блевотину показывает, а потом дает ей призы. Понимаешь, это самый замечательный сериал вот текущего года. Вот самый замечательный. Лучше просто нет. Волшебное произведение. И хоть бы одна падла. Хоть бы одна разинула свою помойную пасть и хотя бы сказала: друзья, автор не владеет основами писательского ремесла, посмотрите, что это. Я одну тетеньку какую-то видел в интернетах, тетенька там возмущалась, справедливо, на мой взгляд, возмущалась, но нет. То есть вся эта так называемая литературная общественность, а с вашей точки зрения это хорошо, да? А с вашей точки зрения нормально, что вот этому дают какие-то премии, ни у кого там голоса против не возникло?
Ну, возникло, конечно. Я знаю литераторов, которые были крайне недовольны данным произведением. Более того, знаю татарских литераторов, которые сказали, что а почему вы нам ее суете в качестве национального татарского литератора, когда она не по-татарски пишет, она, я доложу от себя, и не совсем по-русски пишет.
Да.
Вот. Так что я, да, отлично понимаю. Отлично понимаю редких людей, которые говорили, что это плохо.
Да, говорят. Говорят, что когда туда зазывали, естественно, татарских актеров играть, что достаточное количество отказалось сниматься. Вот в этом я сниматься не буду. Молодцы, так держать.
Ну, все правильно.
Но что сказать? Мы наблюдаем изрядную картину нашего горячо любимого буржуазного общества, где за бабки мы вам любое говно напечатаем, абсолютно любое, за бабки мы вам любое говно распихаем по всем и магазинам,
похвалим.
Да, за бабки мы переведем вам его на 18 языков, как какой шедевр невероятной силы. И в конце мы выдадим этому говну самые лучшие литературные премии, сопроводим все это аплодисментами и расскажем гражданам: вот она, ваша литература. Читайте, не обляпайтесь.
Ну, это, к сожалению, у нас сейчас вообще в искусстве заметная, однако, тенденция. Мы-то с тобой вынуждены обозревать все эти наши предметы, так сказать, искусства, в том числе кино, теле и литературного искусства. Я прям одно и то же вижу. Выходит, например, высокохудожественный фильм «Викинг». На него следует сразу после премьеры, например, наш, и не только наш, совершенно справедливый ответ – фильм «Дрянь». А через две недели вдруг по федеральному каналу в прайм-тайм собирается некая пресс-конференция, где объясняют, про что был фильм «Викинг» и почему он хороший. После выхода фильма уже поздно объяснять, почему он хороший. Он или не получился, или получился. Ну, в данном случае явно совершенно не получился. Или, может быть, вы сразу хотели говно снять. Ну, поздравляю, получили, тогда успех, да, полный. Да, да. Потом собирать отмазывающие пресс-конференции, ну, это выглядит очень жалко, откровенно говоря. Пришлось и про это ролик снимать. Выходит кинофильм «Союз спасения», например. Гражданам сообщают, фильм дрянь. Ну, потому что это в самом деле дрянь. Там хорошие только костюмы. Костюмы отличные. Фильм про костюмы и пушка в роли пушки великолепная. Сообщили людям так и так. Потом, опять же, не только мы сообщили. И в видеоформе, и в письменной форме. И опять собираются какие-то интервью, пресс-конференции, где объясняют, что вы не так поняли. Фильм-то был не то, что вы подумали. Так-то вообще-то он хороший, и вот почему. И вот, пожалуйста, книжки. И конкретно эта книжка, и многие другие книжки. Когда выходит вот эта книжка системы «Бестселлер», которую везде раскладывают. Так само, конечно, выходит. Чисто случайно. А потом нам рассказывают почему-то по телевизору, по интернету, в газетах, что вообще-то книжка хорошая, а кто не понял, тот баран. И во всем этом есть ровно один мощный объединяющий фактор, который я наблюдаю, который системно имманентен всем описанным явлениям и кино, и теле, и литературы. Как только в это перестают вкладывать деньги, про это сразу все забывают напрочь вообще. То есть вообще напрочь забывают, потому что про фильм «Викинг» спустя 3 года не помнит никто, кроме тех, кто смотрел обзор Евгена Бедкомедина, потому что он чудовищно смешной. Про фильм «Матильда», про который воплей было столько, что луна шаталась на небосклоне. Вот год прошел, кто-нибудь помнит фильм «Матильда»? Да никто не помнит фильм «Матильда», потому что он ни о чем. И когда вышла книга Гюзель Яхиной в 2015 году, в 2016 году уже никто не помнил, кто такая Гюзель Яхина и что есть такая книжка, кроме коллег по опасному бизнесу. Узкого круга очень. Но потом вот сериал, теперь опять вспомнили. Угу. Пришлось говорить. И пройдет год, и опять про это забудут, потому что это не кино, не телевидение и не литература. Об этом даже говорить бы не стоило, если бы оно не было так мощно идеологически заряжено помоями. Потому что и эти фильмы, о которых я упомянул, и я могу еще прямо вот через запятую еще там 50, 150, сколько хочешь перечислить. И эти книжки, они настолько плохо сделаны, что кроме как вот этот вот чудовищный идеологический помойный хайп, в них больше ничего нет.
И быть не может. Ну, мне нравятся отзывы. Ну а что ты все охаиваешь? Я почитал, а мне нравится.
Поздравляю.
Ну как тебе сказать, если ты ешь говно и тебе нравится, такие люди есть в интернете, богато представлены. Ну, наверное, не надо окружающим рассказывать о том, что ты говноед и любишь есть говно. Как-то я не знаю. Хотя я не знаю, среди говноедов это уже, наверное, нормально. Надо быть полным идиотом, чтобы считать это вообще за литературу. За текст считать можно какой-то кривой, горбатый, я не понимаю. Полная профнепригодность. Это вообще. Я даже представить не мог, честно тебе скажу. Вот когда открыл текст и принялся читать, куча, что это? Ну как так можно? Ну, вокруг тебя никого нет, ну там же даже человек, не причастный к литературе, пальцем натычет тебе, его так нельзя, его так. Или вы считаете это признаком какого-то там, я не знаю, индивидуального стиля? Это не стиль, это не умение обращаться со словом.
Стыдоба. Я считаю, что такого рода произведения имеют полное право на существование, 100% полное право даже на публикацию в интернете. Вот есть, например, сайт сам издат, или вас, ваш личный сайт, ваша личная страница в соцсети. Опечатайтесь. Вот опечатайтесь. Сейчас, слава богу, у нас 400% свобода слова и творчества. И поэтому вы можете производить любые тексты в любых количествах и находить свою аудиторию.
Найдете, безусловно, говноеды, они богато представлены, особенно в интернете, да, безусловно, найдете, но какой же это, я не знаю, там бестселлер, какие литературные премии, вы что? Ты знаешь, когда в следующий раз что-то дадут, вот это вот литературная, так сказать, премия, ну, это которую вы Гузель Яхиной выдали, да, за «Зулейку», отличная у вас там премия, о чем это говорит? Вам опять денег дали? там чья-то жена, может, книжку написала, или дочь, я не знаю, или вы ее пропихиваете, я не знаю, по идеологическим причинам, сожительствуете с кем-то, зачем это? Ну, это же за бабки, это никому не интересно, говно какое. И вдруг один седой и строгий сказал отчетливо: говно, вот это вот оно.
Я бы хотел завершить, так сказать, разбор данного литературного произведения цитаты как раз из Стивена Кинга. Есть у него хорошая книга, называется «On Writing». У нас ее перевели как «Писать книги». Вот у него там замечательная по этому поводу есть цитата, которая очень ярко характеризует данное произведение. Есть грамотные писатели, а есть плохие писатели. Плохие писатели пишут вирши про разгневанные груди лесбиянок. Но есть и грамотные. Это люди, которые понимают, что как бы лесбиянка ни злилась, а груди все равно останутся грудями.
Да, как раз про это, да. Привет поклонникам вспученных грудей.
Лесбиянок.
Идиоты. Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
На сегодня все.